Чарльз Шелдон. Всего только 7 дней. Пересказ с английского. Сон. В субботу вечером Роберт Гарди вернулся из церкви поздно. Нельзя сказать, что он усердно посещал церковь, но несколько слов, сказанных ему утром встреченным им священником, заставили его туда пойти. Погода была плохая, из-за чего жена его не пошла с ним. Мистер Гарди вернулся домой в дурном настроении. Еще с порога он сказал жене: «Никто больше не заставит меня идти на вечернюю службу. Там было человек 50, не больше. Стоило ли топить и освещать церковь? И что за скучнейшая проповедь? Мне кажется, я никогда не слыхал такой пустой проповеди». «Мистер Джонс, наш священник устарел. Его давно пора заменить другим, молодым и современным. А этот наш тянет одну и ту же ноту, все скрипит об одном и том же. Необходимо делать что-нибудь теперь, чтобы спасти душу. Он просто надоел. Его послушать, так каждый должен только и делать, что думать о загробной жизни». Бросаться во все стороны, чтобы спасать души. А кто не делает этого, тот враг общества. Ах, как он мне надоел! Если так пойдет дальше, то я вообще перестану вносить взносы в церковное братство. На каком тексте из Евангелия была основана проповедь? Спросила миссис Гарди. О! Я хорошо не помню. «В ту ночь возьмется от тебя душа твоя» или что-то в этом роде. Не верю в силу проповедей, которыми запугивают народ, чтобы страхом гнать его в небо. Сказав это, он снял с себя верхнюю одежду и сел на кушетку перед горящим камином. «Где девочки?» — спросил он после недолгого молчания. Алиса наверху, кажется, читает. Клара и Бесси ушли к Кагстонам. «С какой стати они пошли туда?» «Приходил Джеймс и пригласил их. Я ведь запретил им иметь дело с Кагстонами. Когда они вернутся, я им это напомню и поясню так, чтобы они уже не забыли». Мистер Гарди встал, прошелся по комнате, затем вновь сел на кушетку. «Где сыновья?» — сердито спросил он. «Вилли в своей комнате занимается. Джордж ушел, кажется, в 8 часов. Он не сказал, куда пошел». «Ничего себе семейка! Скажи мне, Мэри, бывает ли в год хоть один вечер, когда все наши дети дома?» «А ты сам, Роберт, много ли вечеров ты нам посвящаешь?» — возразила миссис Гарди. «У тебя то клуб, то собрание, то литературные вечера, то заседание директоров. Так что дети видят тебя почти столько же, сколько и ты их. Наш дом... Миссис Гарди грустно обвела глазами богато убранную комнату. В нашем доме есть все, но нет главного. Лежавший на кушетке муж молчал. Он понимал, что жена права, и ответа у него не нашлось. Почти все вечера он проводил в клубах или в учетных обществах. Никогда не отказывался от частных пышных обедов ради того, чтобы жена его не сидела по вечерам покинутая и одинокая. Что касается детей, то они стали ему почти чужие. Ему не нравилось, когда они заводили себе знакомства, которых он не одобрял, как и их отсутствие по вечерам. Себе он ни в чем не отказывал, жил в свое удовольствие. Пока ничего не препятствовало его удовольствиям, он был добродушным человеком. Жене он давал достаточно денег, чтобы она имела возможность шикарно обставить дом, менять наряды, путешествовать с детьми. Но если что-то нарушало его планы, или кто-нибудь просил от него личной услуги, если нужно было ради других в чем-то отказать себе, он становился жестоким, сердитым и высокомерным. Он был членом церковного братства 25 лет, и все его знали как щедрого жертвователя. Этим он гордился. Но он никогда ни за кого не хлопотал, никому не уделял даже части своего времени. На прошлой неделе священник написал ему теплое письмо, в котором благодарил за многолетнюю материальную поддержку и просил прийти в среду вечером на собрание. Для церкви настали тяжелые времена, и священник настойчиво собирал всех членов, прося их совета, содействия, личного труда и помощи. Роберт торопливо прочитал письмо и раздосадовался. Это что такое? Его приглашают на молитвенное собрание. Он даже не помнит, когда он бывал там. Для него это казалось слишком скучно. Он изумился, что священник, мистер Джонс, смел написать ему такое письмо. Он посчитал это почти дерзостью. Швырнув письмо в корзину, он даже не ответил на него. В четверг вечером он пошел в шахматный клуб и прекрасно провел время за своей любимой игрой. Надо сказать, он был отличным игроком. Случайно встретившись с мистером Гарди на улице, заведующий воскресной школой нерешительно спросил, не мог ли бы он по воскресным дням заниматься с группой мальчиков. Это предложение просто возмутило его. Ему возиться с мальчиками? Он, влиятельный, богатый человек, управляющий самыми громадными в стране железнодорожными мастерскими, будет тратить время на то, чтобы учить каких-то оборванцев в воскресных школах. Он готов был расхохотаться в лицо предложившему ему такую нелепость, но чувство приличия удержало его от этого, и он прервал беседу, сославшись на отсутствие времени. Итак, он лежал на кушетке и хмуро выслушивал, как жена просто и прямо обвиняла его в себялюбии. Упрек этот ничуть не задел его. Он не был намерен жертвовать хоть чем-то, что льстило его гордости и тщеславию. После продолжительного молчания жена сказала ему: «Когда тебя не было, приходил староста из мастерской, мистер Бёрнс». «Приходил?» что ему было нужно. Он сказал, что от взрыва одной реторды четверо работников сильно пострадали. Все остальные бросили работу и ушли домой. Что же, Бёрд не мог заменить пострадавших другими? Потому-то он и хотел повидать тебя. Ему нужны дальнейшие распоряжения. Люди наотрез отказались продолжать работу, и я не очень-то осуждаю их за это. Роберт, ты не боишься, что Бог накажет тебя за то, что у мастерских работают по воскресеньям? Вздор это, Мэри, — возразил мистер Гарди, хотя в голосе его послышался оттенок неловкости. Работа должна продолжаться, железные дороги служат обществу, они не могут отдыхать по воскресеньям. Получается, когда Бог сказал людям, что они не должны работать по воскресеньям, то Он не обращался к железнодорожникам. Мэри, я пришел домой не для того, чтобы выслушивать еще одну проповедь. Ты хуже нашего пастора. Мистер Гарди, полупривстав на кушетке, оперся на локоть и сердито смотрел на жену. Когда он глядел на нее, ему почему-то вспомнилось их прежнее жилище в тихой деревне, где он рос вместе с Мэри, старый дом, в котором пастор собирал их для молитвы, пересекавшую село густую аллею, по которой он провожал домой самую красивую девушку в деревне. Вспомнилось ему одно воскресенье, когда, возвращаясь таким образом из церкви, он попросил Мэри стать его женой. И теперь ему почудился запах полевых цветов с большого луга, и так сильно точно это чудное благоухание наполняло всю комнату. Так было тогда, когда Мэри обернулась к нему и сказала то желанное «да», услышав которое, он почувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Мэри подошла к раскрытому фортепиано, сев спиной к мужу, она нервно взяла несколько аккордов. Мистер Гарди опять прилег на кушетку. Через какое-то время миссис Гарди повернулась к мужу и сказала: «Роберт, не кажется ли тебе, что ты должен пойти к мистеру Бёрнсу и справиться о пострадавших рабочих?» «Зачем это? Что же я могу сделать? В нашем управлении есть доктор, который займется ими. А что, они сильно пострадали?» «У одного взрывом выбило оба глаза, а другому придется отнять обе ноги. Кажется, его зовут Сковил». «Как? Неужели Уорд Сковил?» «Да, кажется, так назвал его Бёрнс». Мистер Гарди встал и тотчас лег снова. «Да, конечно, завтра же я пойду туда. Только что теперь могу сделать?» пробормотал он. Однако он не был так спокоен, как ему этого бы хотелось. Он вспомнил, как однажды, когда он проходил по машинному отделению, тяжелая чугунная полоса отломилась с конца огромной массы, которую поднимали наверх. Она упала бы на него и, вероятно, убила бы на месте. Если бы один из его рабочих, Уорд Сковил, не оттолкнул его в сторону, рискуя собственной жизнью, Сковил тогда получил удар в плечо и пролечился более месяца. Мистер Гарди увеличил ему жалование и перевел его в другое отделение, на более ответственное место. Мэри повернулась к фортепиано, и пальцы ее бессильно забегали по клавишам. Потом, прервав игру, она отрывисто произнесла: Роберт, наша кухарка хочет уйти от нас. Мистер Гарди только уж было задремал, как при этих словах вздрогнул, сел и воскликнул. «Ну, ты сегодня припасла для меня одни только дурные вести, Мэри. Что это поделалось со всеми?» «Я полагаю, что кухарка хочет, чтобы ей прибавили жалование». Миссис Гарди спокойно ответила. «У нее умирает сестра. Как только Бёрнс ушел, она прибежала ко мне и не выдержала, разрыдалась. Ее сестра, кажется, замужем за одним из здешних рабочих и уже несколько месяцев страдает чахоткой. Они очень бедны, а семейство большое, и она извела себя работой. Кухарка была вне себя от горя, рассказывая мне об этом. Она оставляет нас, чтобы ухаживать за своей больной сестрой. Доктора сказали ей, что она проживет самое большее одну неделю. Я пожалела бедную женщину. Роберт, не согласишься ли ты со мной, чтобы мы могли бы чем-нибудь помочь этой семье? Если мы будем помогать всем встречным нищим, то мы сами станем бедняками. К тому же я не в состоянии этого делать. Если сестра кухарки замужем за одним из наших рабочих, то он, конечно, получает достаточное жалование, чтобы прокормить свою семью. Ну а если этот железнодорожный рабочий изувечен и стал калекой на всю жизнь? — спокойно спросила миссис Гарди. А для чего тогда страховые компании? Они пусть и помогают. Мы-то здесь при чем? Миссис Гарди не обратила внимания на слова мужа и спокойно продолжала. Сестра кухарки замужем за одним из пострадавших от взрыва рабочих. Она так плохо говорит по-английски, что я не все хорошо поняла. Если предположить, что это семья Ворда Сковилла, то не можешь ли ты сделать для него что-нибудь, Роберт? Но если пострадал именно Сковилл, — отрывисто ответил мистер Гарди, — то я должен тебе сказать, что у меня нет таких средств, чтобы удовлетворять все просьбы. Возьми расходы по церкви. Каждую неделю они собирают то на одно, то на другое, не считая наших регулярных взносов. Невозможно же только и делать, что постоянно раздавать. Мэри не ответила, только вновь села за фортепиано и принялась играть, но на этот раз музыка ее утомила, а не успокоила, как бывало раньше. Она встала и подошла к маленькому столику у кушетки. Мистер Гарди уже спал. Она присела здесь же, уныло глядя то на огонь, то на мужа. Она понимала, что начинает терять уважение к этому человеку, которым когда-то так восхищалась, и который перед алтарем клялся посвятить всю свою жизнь ее счастью. Нельзя сказать, что она совсем разлюбила мужа, но уже не имела к нему былого уважения и почтения. Долго она так сидела, пока не пришли домой ее дочери, Клара и Бесси. Смеясь и болтая, они вошли в комнату. Мать подошла к ним и тихо сказала: «Тише, девочки, папа спит. Он ждал вас, так и уснул на кушетке». «Тем лучше», — ответила Клара. «Я не желаю быть отчитанной им за то, что мы были у Кагстонов. Я как раз хотела поговорить с вами об этом». Сказав это, Мэри отозвала девочек в другую комнату. «Скажите мне теперь, дети, почему папа запретил вам бывать у Кагстонов? Я не знала об этом до сегодняшнего вечера. Не связано ли это с Джеймсом?» Обе девочки молчали с минуту. Затем Бесси, которая была младше, вдруг выпалила. «Джеймс и Клара обручились. Они завтра обвенчаются». И тут, к удивлению матери и сестры, Клара всхлипнула и отчаянно зарыдала. Миссис Гарди простерла к ней объятия и стала успокаивать ее, как маленького ребенка. «Расскажи мне все, моя милая девочка. Я и не знала, что ты и Джеймс так привязаны друг к другу». «О, о!» — рыдала Клара. «Мы любим друг друга. Папа догадался об этом, потому и запретил нам ходить туда. Но почему непозволительно любить?» «Клара», — сказала мама, — «дитя мое, ведь ты же еще ребенок. Неужели Джеймс? Боже мой, ведь он совсем мальчик. Ему 25, а мне 19, и он получает $40 в месяц, а будет получать еще больше, ведь он самый лучший стенографист в штате. Мы обо всем переговорили с ним, и я так хочу обвенчаться завтра. Милая мама, позволь!» Клара снова расплакалась, а Бесси сказала: «Да, да, мама, они очень благоразумны, и я нахожу, что Джеймс очень милый. Но что касается меня, то я найду себе кого-нибудь получше, ведь его $40 в месяц мне не хватило бы даже на одни лакомства. К тому же Джеймс не очень красив». «Нет, он очень, очень красив!» — вскричала Клара. «И он хороший и мужественный. Я бы выбрала его из тысячи других. Мама, мне не нужно денег, ведь богатство не сделало вас счастливой». От слов дочери Мэри изменилась в лице. Заметив это, Клара нежно обняла мать за шею и прошептала: «Простите меня, мама, я не хотела огорчить вас, но я так несчастна». Несчастна? Ее дорогая дочь, только начинающая жизнь, познав чувство любви, несчастна. Миссис Гарди хотела что-то сказать, но остановилась, услышав шаги на лестнице.